Глава 4. Две театралки. Мне жаль ее, потому что предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья. Федор Михайлович Достоевский. В письме Сусловой. 19 апреля 1865 года. Багров распахнул окно приюта Валькирий. Снаружи хлынул солнечный свет. Мокрый лист, влетев со сквозняком, приклеился к подоконнику. Матвей оглянулся. Ирка сидела в гамаке, свесив ноги. Лицо у нее было утомленное, под глазами круги. Она заснула только 2 часа назад. Бегала, говорила о бабане, пыталась устроить встречу с мамзелькиной. Хитроумная старушка от встречи уклонялась, но продолжала присылать бумажки, которые сыпались с потолка так активно, словно они жили в мистическом лесу под облетающим деревом смерти. Даже ночью Багров слышал, как листы продолжают падать, тихо шурша на полу. Это были выполненные заявки трудолюбивой Аидушки, которая ночью продолжала свою работу. «Что у тебя с шеей?» – воскликнул Багров, когда Ирка, спрыгнув с гамака, подошла к окну.
«А что у меня с шеей?»
«Кровь!» Ирка бросилась к зеркалу. По духам у нее были красные полосы, следы ногтей.
«Разодралась. Может, аллергия, нет? Или комара раздавила? Или это не так бывает?»
Матвей молчал, тревожно поглядывая то на шею, то на Иркины губы. Накануне вечером он все-таки не удержался и поменял Ирке зуб. Теперешний был таким новеньким, с четкими уголками, каким бывает только совсем молодой, едва проклюнувшийся зуб, не знавший еще ни орехов, ни пластиковых окончаний шариковых ручек. Он был настолько свежее своего соседа, тоже вполне еще хорошего и белого, что сегодня Багров планировал поменять Ирке и прочие зубы, а заодно чуть подправить уши и, возможно, убрать привычку спорить по пустякам. Пусть Ирка на все вопросы отвечает только «Да, Матвей, хорошо, Матвей, как скажешь, любимый», и не будет всех этих рожец, вздохов и игры бровями. Но это были еще не сложившиеся планы, а так, прикидки. Самое невероятное, что Ирка не замечала в себе никаких перемен. Очевидно, вместе с самой деталью менялось и что-то в сознании. Ирке казалось, что так было всегда.
«Улыбнись», – велел Матвей.
«Зачем?»
«Просто я люблю твою улыбку».
«Утром она больше похожа на оскал». «Ну, пожалуйста, люби».
Ирка все-таки улыбнулась. Матвей с облегчением убедился, что измененный зуб остался таким же новым. И с десной как будто все в порядке, не кровоточит.
«Тебе не хочется что-нибудь необычного? Ну там, кусаться?» — спросил Матвей, пытаясь голосом превратить все в шутку.
«Кусаться?» — удивилась Ирка. «Да нет, кусаться не хочется. Хочется общения, дружбы. Иди сюда, мальчик. Поговорим о чем-нибудь нейтральном. Ты шею мыл? У тебя есть паспорт донора?»
Матвей невесело усмехнулся. Обращение «мальчик» наряду с мягким голоском и сомнительным контекстом напомнило ему волхва Мировуда. Добрый дядя Мировуд иногда на пару дней закапывал его в одном гробу с покойником и потом подводил под это какую-нибудь философскую базу. Например, лучший способ победить страх – остаться с ним наедине. Только у Матвея страх почему-то не побеждался, а напротив, он потом 2 недели не разговаривал, трясся и заикался, из чего волф заключал, что Матвей недостаточно долго оставался со страхом наедине и опять закапывал его. Мировуд никогда не сомневался в собственных действиях. Добро и зло он считал слишком общей категорией, утверждая, что раз то, что является добром для волка, не является одновременно добром для съеденной им овцы, то либо добра и зла нет, либо они так относительны, что любой поступок, какой бы ты ни совершил, будет все равно для кого-то добром. Хотя бы ты поставил на городскую площадь пушку и расстреливал всех картечью. Этот милый парадокс так его увлек, что, по слухам, он до сих пор решал его в одном из нижних отделов Тартра. Лигул же, временами навещая Мировуда с раскаленными щипчиками в присутствии 2 садистов-мордоворотов, утешал беднягу тем, что его поступок тоже нельзя назвать злом, поскольку нельзя однозначно утверждать, что и с какой целью происходит.
«Все нормально?» —
спросила Ирка, тревожно наблюдая за игрой теней на лице Матвея.
«А что такое норма?» – отозвался Матвей. «Все, не слушай меня. Садись завтракать».
День прошел тревожно.
Ирка то мчалась к бабане отговаривать ее от операции, то, сердясь на мамзелькину, посылала Матвея на улицу жечь Аидушкины бумажки. Но вот уж черное чудо, бумажки на вид абсолютно сухие не горели, а чадили, испуская удушливый дым. Ближе к вечеру Аида Плаховна, которая Ирка лихорадочно разыскивала, наконец вышла на связь и назначила ей встречу в маленьком театрике, заблудившемся где-то в районе Арбатской. Ирка озадачилась. Она не подозревала в мамзелькиной театралку.
«Я иду с тобой. Я тебя к старухе одну не пущу», — заявил Багров.
«Нет, я сама», — ответила Ирка так строго и решительно, что Матвей вынужден был уступить. Выстояв небольшую очередь, Ирка купила билет и долго болталась у входа, высматривая Плаховну. Второй звонок, третий. Мамзелькина явно опаздывала. Нервничая, Ирка забегала по фойе и, не замечая этого, скребла ногтями шею там, где когда-то была родинка. Внезапно чья-то холодная ручка небрежно потрепала ее по щеке. Ирка обернулась и увидела, что Аидушка стоит от нее метрах в 10. Как она смогла коснуться ее на таком расстоянии, осталось загадкой. Аиду Плаховну было не узнать. Рюкзачок исчез, исчезли кроссовки и потрепанная куртка. Неизменная коса превратилась в громоздкую ортопедическую трость, нижняя часть которой была обмотана большим непрозрачным мешком. Ирка подбежала к Плаховне. Та дружелюбно поздоровалась, наблюдая за Иркой маленькими, с лукавинкой глазками.
«Ох, прости, задержалась я»,
– затарахтела Аидушка и в знак приветливости ущипнула Ирку за руку у локтя.
«Спортсмена в аварии забирала, туточки на Садовом кольце. Такой красивеющий мужчина, отрясется весь, угрожает. Эх, не умеем помирать, мужики, прямо исплюсься вся, пока выкосишь. Пропитые и прокуренные и еще куда ни шло, с достоинством мрут. А эти красивые, футболисты, культуристы, смотреть тошно. Да и уидос у них к телу завсегда прирастет, а же края потом отдираются».
«Почему? Разве спорт это не мужество?»
«Ох, милая, ты меня философить не парь. Мужество-то, может, у них и есть, да только уж больно много они с собой носятся. Таким-то сложнее всего помирать. Да сама увидишь, как по вызовам ходить начнешь».
В глазке у мамзелькиной колокольчиком прозвенело ехидство. «Спасибо на добром слове», — сказала Ирка и, думая о бабане, пасмурно добавила. «А женщины как умирают?»
«Женщины, ну, те по-разному, но обычно лучше мужчин. Опять же, и из опыта говорю. Женщина, даже самая распаксная, перед смертью часто как-то светлеет. Прощения у кого-то просит, прям косу не опустишь».
Говоря это, мамзелькина хитро, по птичьи, поглядывала на Ирку, точно наперед знала, что у той на сердце. Ирка, бодрясь, разглядывала Аидушку. На старушке была кокетливая беретка, чуть сдвинутая на одно ухо. В правой ручке она цепко держала бинокль цвета слоновой кости.
«На прокат взяли?» – спросила Ирка.
Увидев мамзелькину, она растерялась, и вся заготовленная речь куда-то улетучилась.
«На прокат-то на прокат, да не здесь. Ну-ка, милая, взгляни!»
Охотно отозвалась Плаховна, и бинокль вдруг сам собой очутился у Иркиных глаз. Ирка знала, что театральные бинокли надо бесконечно настраивать, да и то они отражают какие-то кусочки. Но этот настраивать не пришлось. Она увидела все тех же людей, что толпились у гардероба и при входе в зал, но только с добавлением одной детали. К голове каждого человека тянулся серый полупрозрачный шланг, похожий на трубки гибкого стока под раковиной. По шлангу, временами застревая, создавая заторы, проталкивались образы. Порой человек отмахивался от них, порой прислушивался, соглашался с тем, что ему нашептывали, и тогда Эйдос в его груди начинал тревожно мерцать, испытывая боль. Образы у каждого были свои. Там, откуда шли трубы, знали, кому и что вливать. У полной женщины в синем платье это была бесконечная череда еды. Пончики, курица, лапша с приправами. У ее спутника, худого, дерганого, с желчным лицом, в трубу вливался бесконечный поток опасений. Вот его хватает полиция за преступление, которого он не совершал. Вот с потолка падает громадная театральная люстра. Вот, пока он сидит в театре, ловкий форточник скользит по веревке с крыши, чтобы украсть деньги, которые лежат в носке за электрическим счетчиком. Особе средних лет, уже дважды грозно оглянувшейся на Ирку, мерещилось, что все, даже незнакомые, хотят ее обидеть, оскорбить или как-то ущемить ее права. Она выпрямлялась, злилась, поджимала губы и не догадывалась, что по трубе в ее голову вливается серая каша, похожая на пережеванную еду. Женщина с кислым и сдерганным лицом с удовольствием выуживала из своей трубы мысли, что вот она страдалица, творящая святое дело, бесконечно уставшая и заслужившая покой и уважение. А ее окружают люди черствые, грубые и наматывающие ей нервы на кишки. У некоторых образы были невинно порхающими, но очень быстро сменяющимися, как у той молоденькой, коротко стриженной девушки, которая смеялась в телефон и все время подпрыгивала. Не мысли, а сплошной поток радостей, встреч и усилений. У других – темными и страшными. Так в голову одного парня, выглядевшего вполне нейтрально, протискивались бесконечные сцены насилия. Любому человеку, которого он видел, парень мысленно стрелял в голову и наслаждался тем, как тот падает. Труба, которая шла к голове парня, была огромной, страшной и раздутой, как кишка какого-то бизона. Внезапно все трубы разом исчезли. Цепкая рука отобрала у Ирки бинокль.
«Ну, хватит, березонька моя недорубленная, засмотрелась. А теперь и в зал пора. Вон уж свет гасит».
«Что это было?» – с волнением спросила Ирка.
«Новая задумка Легула. Ребятишки клиентов прикармливают. С прикормкой-то Эйдсы лучше ловится».
«А вам этот бинокль зачем? Вы же не...»
«Это ты верно сказала. Нам, смертям, он особливо и ни к чему. Разнарядки-то сейчас дикие. Каждую секунду народ сгибается. Пес его там разберет. Че у кого на душе-то, а? Чикаешь себе и чикаешь».
Равнодушно отозвалась старушка, и сердце у Ирки тревожно упало от этого объединяющего «нам» и от отождествления ее с мамзелькиной. Точно Аида считала ее равной себе и не видела между ними никаких различий. Да и другое напрягло Ирку. Прежде мамзелькина всеми силами избегала слова «смерть», предпочитая туманное «монагер некроотдела». А тут почему-то ляпнула открытым текстом. А старушка-то ничего не делала случайно. Это Ирка уже усвоила. Хотя билет у Ирки был куплен в партер, а мамзелькина вообще не утруждала себя такой мелочью, как билет, она решительно повела Ирку в директорскую ложу, обычно стоявшую пустой. К ним, негодуя, устремилась одна из контролерш, но Эйда Плаховна, коснувшись ее ручкой и участливо заглянув в глаза, спросила:
«Че ж вы свирепствуете над людьми, Едвига Васильевна? Мы с внучкой легонькие, стульчиков не пропрем».
«Не положено», — огрызнулась контролерша и вдруг изумленно распахнула рот, поняв, что ее назвали по имени.
«И-и-и, родная, хоть не положено, а всех положит. Головушка-то как, не болит? А то, глядите, навещу череп недельку-другую».
Контролерша качнулась, сжала ладонями виски и ушла, едва ли понимая, куда. Мамзелькина зазвенела мелочью в невидимой копилке и сама закрыла двери. Спектакль уже шел. Давали трех сестер Чехова, причем вместо второй сестры был почему-то брат, ходящий в женском платье, а вместо первой сестры – манекен с накрашенными губами. Все слова и поступки имели сложную трактовку, о которой автор не мог даже мечтать, поскольку в его время такого чая не нюхали. Каждый из героев, даже второстепенных, вроде проходящего по сцене мужика с вилами, был обязательно в кого-нибудь влюблен и выражал это либо словами, либо движениями, либо особым плакатиком, который висел у него на спине. Плакатики эти, кстати, были почти у всех. На них, кроме дополнительной информации, содержалось и имя персонажа, что было удобно, потому что зрители не путались и знали, что эта девушка на самом деле офицер в капитанском чине, а этот мужчина с бородой вовсе не мужчина и не с бородой, а образ кухонного шкафа, преломленный в сознании горничной. Но все же главным украшением театра был оркестр. А главным украшением оркестра – роскошный дирижер с гривой, доходящей до середины спины, и руками, от которых ужасались скрипки и дрожали барабаны.
«Ну, перепелочка моя недобитая, че тебе надо-то? Зачем встречаться хотела?»
Обрывая Иркино созерцание, резко спросила мамзелькина. Перекрикивая барабаны и торопясь, Ирка начала объяснять про бабаню и под конец всунула в сухонькую ручку старушки тот самый страшный бланк. С сомнением вытянув губы, мамзелькина внимательно посмотрела на печать, а потом сразу на уголок, где карандашиком значилась таинственная «НСГОС». Ирка с Багровым решили, что это запись канцеляриста, сортирующего бумаги, которую он забыл стереть.
«Это чё это? Разнарядка? Чего это я такой бумажки не упомню?»
«Она на мое имя!» — крикнул ей на ухо Ирка.
«Ишь ты! Поверх моей головы скаканули! За место старшего манагера сразу меньшому написали», —
ревниво отозвалась Аида Плаховна.
«И что теперь?»
«А что теперь? Получил письмо, так танцуй. Я, признаться, проще узнаю. Покойнички-то у меня в тетрахде появляются, да еще в одном пергаменте заветном.
Занырнув птичьей ручкой в боковое отделение появившегося рюкзака, Мамзелькина достала ту самую тетрахть, больше похожую на упавшую в суп и наскоро просушенную записную книжку. Подула на нее, увеличила и стала листать, отвернув ее, впрочем, от Ирки.
«Да, есть такая, Арбузова. Да тикали часики. Бери косу да коси. Какой у тебя там срок? Среда? Ах, мне бы твои нагрузки!»
— позавидовала она. Пока Мамзелькина листала книжечку, Ирка не отрывала от нее глаз, пытаясь понять, действительно ли Аидушка ничего не знала или коварно притворяется. Но определить что-либо по лицу старушки было невозможно. Плаховна оставалась такой же ехидно-приветливой и быстрой голоском. Скрипки смолкли, подчиняясь рукам дирижера. Теперь обеим смертям приходилось умерять голоса.
«Арбузова, это моя бабушка!» – прошептала Ирка так тихо, что сама себя не услышала.
Зато Плаховна услышала все прекрасно и жалостливо зацокала языком.
«Вот зверьё-то! Внучке такое присылать, а? Совсем совесть потеряли!»
Сказала она, и на плечо Ирки легла ее цеплячая ручка. Прежде ручка эта была бывшей валькирии противна, даже омерзительна. Но сейчас она была благодарна и за такое утешение. Внутри у нее, в верхней части груди, точно камень застрял. Сухие злые слезы жгли ей глаза.
«А если она не пойдет на операцию? Я не пущу ее! Свяжу, спрячу!» Выдохнула Ирка.
«Эй, родная, Гитлер вон не в бункере прятали, да и то не убережли. Уж коль кому час пробил, так пробил».
«А если», — выпалила Ирка, смелее от этого почти дружеского объятия Мамзелькиной, «если ни вы, ни я ее не... ну просто нет и все, а?»
Аида Плаховна посуровила лицом.
«Как это не я и не ты? Работу, что ли, не сделаем?»
«Да, и плевать!»
Ирка крикнула это так громко, что из партера к ним во множестве повернулись укоряющие лица. Мамзелькина куриной своей лапкой сгребла Ирку за плечо.
«Нет, Березонька, у нас в канцелярии так борщи не варятся. Велено делай. Оно, конечно, можно под дурачка закосить. Унести какую-нибудь другую Арбузову. Поохоть, мол, пойди их разбери, этих Арбузовых. Все круглые, все на одно лицо. Вкалываю без выходных, света белого не вижу».
В голосе старушки появилась плаксивость, но легкая, намечающаяся, словно она чуть приоткрыла, а затем сразу туго закрутила слезный кран.
«Так что, готова ты укокошить какую-нибудь другую Арбузову?»
Ирка замотала головой.
«Да, но и не сошло бы. Тут случай особый», —
повторно взглянув на бланк, сказала Мамзелькина.
«Другое дело, если б ты миллионами людей косила, ну, конечно, могла бы маленько и напортачить. А тут-то они точно знают, кто такая эта Арбузова. И почему заявку тебе прислали, тоже не секрет. Жилу твою проверяют, выдержит или нет».
«А что будет, если я откажусь? Просто не сделаю и все».
«Беда будет»,
— сурово сказала Мамзелькина, и ее легонькая ручка стала тяжелее могильной плиты.
«Твоя коса тебя ж и убьет».
«У меня нет косы, у меня копье».
«Правда?»
— лукаво удивилась Аида Плаховна.
«Ну да я ж женщина мирная, где же мне понимать-то? Да только разнарядка есть разнарядка. Это тебе не с кошечками ранитыми баловаться».
«Пусть меня коса убивает. Я не буду младшей смертью. И копье верну Брунгильде. Без нее валькирия мне...»
Ирка, знавшая уже кое-что от Багрова, вдруг запнулась.
«Что не? Почему замолчала?» —
спросила Мамзелькина, переводя на Ирку зоркие глазки.
«Ничего», — быстро исправилась Ирка. «Просто умру и все».
Аидушка цокнула язычком.
«Благородно. Да что толку-то? Убьет тебя копье, станет бесхозным. Мрак найдет ему новую, менее щепетильную хозяйку. А бабань твою, извиняюсь, мне придется выкосить, потому разнарядка».
И Плаховна важно вскинула костяной пальчик к театральной люстре, как если бы разнарядки исходили непосредственно оттуда.
«А если я отдам копье Брунгильде еще до наступления срока? И в среду у меня как бы совсем не будет копья?»
Не задумываясь, спросила Ирка. Она еще по инерции считала Аидушку союзником, хотя с каждой секунды ее сомнения все росли.
«Дело хорошее», —
сразу одобрила Мамзелькина.
«Отдавай хоть сейчас. Ты только тряпочку-то не сымай, а то как бы не ровен час Брунгильда твоя не отправилась вслед за Зигфридом и прочими древними».
«Умрет!» — ахнула Ирка.
«Ох, ох, все там будем, всешеньки!»
— заныла Аида Плаховна, но опять же заныла кратковременно и намечающе. Она еще ухитрялась, помимо разговора с Иркой, смотреть спектакль. Но восхищали ее не актеры, а дирижер, чьи уже упомянутые руки, казалось, вообще не имели костей, а только одну стремительность.
«И что творит собак? Волшебник, натурально волшебник!»
— сказала Аидушка с восхищением.
«И что мне делать?» — спросила Ирка.
Она была раздавлена, загнана в угол. Плечи дрожали. Она плакала, но без слез. Глаза оставались сухими.
«А что тут сделаешь, яблочко мое ненадкушенное? Надо взять себя в руки и скосить!»
— жестко отрезала Мамзелькина. И вдруг, точно сжалившись, быстро заглянула сбоку Ирке в лицо.
«Ох, жалко мне тебя, девка! Есть тут одна зацепочка. Посмотри-ка сюда!»
Ирка послушно посмотрела на бланк, на место, которое Плаховна очерчивала пальчиком.
«Видишь пометку карандашную?»
«Носогос?» — переспросила Ирка. «А что она означает?»
«Да откуда ж я-то знаю? Видать, канцелярист чуть свое очерикнул. Но по правилам в официальном бланке посторонних надписей быть не должно. Тут как в паспорте. Любой лишний штамп или хоть цветочек нарисованный, документ под замену должен идти. Вот мы за это и ухватимся. Мол, недействительно, и все тут. Протест, то есть, подать. А протеста всяких умрак, знаешь сколько? Всякая тля комиссионерская строчит. Пропасть такая, размером с моря. И вся пергаментами забита, страничками, обрывками всякими. 70 лет будет наша очередь подходить. Ну, а там уж сама понимаешь, никто не вечен».
«Мы это сделаем, да? Баба не будет жить!» — воскликнула Ирка, мгновенно обретая надежду и преисполняясь зашкаливающей нежности к Мамзелькиной.
Аида Плаховна тоже ощутила эту нежность и, засмеявшись, поцеловала Ирку в щечку. Ее дыхание пахло еловыми вениками.
«Сделаю, но с условием. Тут страж один есть, Джав. Говорят, Легул ему поручил у Улиты и ее сына Эйдеса забрать, и то Хламона ему дал под начало».
Мамзелькина произнесла это быстрым, едва различимым шепотком, а когда Ирка начала переспрашивать, строго погрозила ей пальцем, мол, узнала и узнала, а мое дело сторона.
«Не нравится мне этот Джав», — продолжала Аида. «Скользкий он какой-то. Вроде говорит, что не боец, да только как его дуэль посчитаешь, ты призадумаешься. Светлых стражей убил уже с десяток, в том числе и 4 златокрылых. Умрак 7 прикончил, даже и пару серьезных рубак. Ну, оно, конечно, ученик Арея, многое умеет».
Ирка локтем едва не столкнула бинокль в портер.
«Кто ученик Арея? Джав?»
«Он самый, голубка моя. По слухам, Арей тренировал его во время своей ссылки в Тартре. Непонятно, как Джав нашел к нему подход. Не исключаю, что Ареюшку нужен был хоть кто-то для совершенствования мастерства. Они занимались 15 лет или около того, а потом поссорились. Говорили, Джав то ли предал Арея, то ли сделал ему какую-то подлость».
«Подлость в Тартре? Это же нормально», — легкомысленно сказала Ирка.
Мамзелькина посмотрела на младшего Монагера с укором.
«Это нормально для Мрака, но ненормально для Арея. Все-таки он был его учителем, а Джав — одним из самых способных его учеников. Кроме того, хотя поначалу Джав бил с мечом, говорят, недавно он обзавелся невидимым оружием. Рана, но, понимаешь, не оставляет».
«Как это не оставляет?» — удивилась Ирка.
«А так, выходит кто с Джафом на бой, а потом раз — и готово. Не поймешь, как Джав его ухлопал-то, а?»
«Даже вы не знаете?»
«Даже я. А уж мне-то завсегда известно, кто чё лыжи-то отбросил. Работенка у меня такая, за другими травка подкашивать».
«А по движениям-то можно понять, чем он атакует? На какой дистанции наносит завершающий удар?»
— быстро спросила Ирка. Аида Плаховна кокетливо замахала на нее ручками.
«Чур меня, чур! Ты, милая, меня умными словами не пугай! Труп он, милая, мертвец и есть, тело-то неподвижное!»
«И что я должна сделать? Вызвать Джафа?»
«Нет, мышка, не примет он твой вызов. Где это видно? Младшему Монагеру не край дело со стражами-то биться, а? У меня другой интерес. Надоело ты мне за Джафом с собачкой бегать и глазеть, как он не пойми, как стражи ухлопывает. У меня уж тоже профессиональная гордость есть. «Давай так, как следующая дуэль у него, ты сама туда прибудешь, и кого Джефф убьет, приберешь!»
Ирка проглотила слюну. «Значит, сделка? Я соглашаюсь забрать того, кого ухлопает Джефф, а вы за это устраиваете так, что разнарядка на бабане становится недействительной?»
«Недействительная и есть! Я уж, солнце мое, знаю, как бумажку Легул подсунуть, чтобы протест наш до конца века разбирался! Ну что, по рукам?»
«Нет, погодите. А еще я перестаю быть младшим манагером, а копье Таамак возвращается к Брунгильде», — выпалила Ирка, холодея от собственной наглости. Она была уверена, что мамзелькина откажет, но та вдруг хлопнула ее по плечу.
«Не хочешь, значит, смерти-то быть? Ну, шут с тобой, девка, по рукам. Одного забери и довольна с меня».
«Так вы согласны?» — не поверила Ирка, торопливо протягивая старушке руку.
«Эйдисон, ты клянешься? Бессмертием своим, что заберешь!»
Последнюю фразу мамзелькина произнесла, когда Иркина рука была уже в цепкой ее ладошке. Ирка дернулась было, но сдалась, обмякла. «Клянусь!» — выпалила она, не позволяя себе усомниться. Тяжелая театральная люстра качнулась, зазвенела мутным хрусталем, и Ирка, холодея сердцем, поняла, что ее клятва зафиксирована там, где ни одно слово не может быть стерто. «Зачем вам это?» — спросила она.
«Да так вот. Надоел смотреть, как ты вихляешь. Уж коли взялся ты за косу, так коси. Так, по-моему», —
заявила старушка и чем-то очень довольная убрала бинокль в рюкзачок.
«Ну, милый-то, собирайся. Пора нам идти, а то скоро давка в фойе будет».
«Как давка? А спектакль?» — растерялась Ирка.
«Ты что, и спектакль усмотрела? Ну ты прям Юлиус Цезарь. Тот тоже два дела сразу сделал. Орехи ел и в ухе ковырялся. Не будет никакой спектакли», — заявила мамзелькина.
«Как так не будет? Еще же и до половины не дошло», — удивилась Ирка, хорошо знавшая чеховскую пьесу.
«Да и так, работенка тут у меня. Я и так уж на 15 минут затянула».
Охладев глазами, Аида Плаховна неуловимо шевельнула своей ортопедической тростью, и роскошный дирижер, тот самый, кругленький, с длинными волосами, вдруг покачнулся и начал заваливаться, хрипя и хватаясь за ноты. Труба издала длинный заблудившийся звук. Оркестр сломался, зашатавшись в разброд. Запоздало гукнули и стыдливо замолкли румяные тарелки. К дирижеру бежали, хватали его под руки. Одна из трех сестер, та, которая не была братом, спрыгнула со сцены прямо в оркестровую яму и громко, жалобно крикнула: «Скорую! Скорую сюда!» Ирка, как в бреду, представила, как в зал въезжает скорая. «Человеку плохо! Сделайте что-нибудь! Вы же им восхищались!» Хватая ее за руки, крикнула она мамзелькиной.
«Служба у нас такая. Разнарядка, она не платок. Ей нос не вытрешь», —
пропела старушка, подчеркивая не столько слово «разнарядка», сколько «у нас». Ирка попыталась поймать ее, удержать. Да где уж там. Аидушка уже пробиралась к выходу. Неспешно, но на деле неуловимо быстро, как ящерка, прячущаяся в трещину в камне. В пространстве истаивал синий силуэт ее страшного сельскохозяйственного орудия, уже нисколько не напоминавшего ортопедическую палку.